Здравствуйте, товарищи! Рада приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас экономист кибернетик, очаровательная Елена Ведута. Елена Николаевна, здравствуйте!
Здравствуйте, все вы!
Елена Николаевна, а эфир создан нашими, можно сказать, зрителями. Это был их запрос. Объяснить, что такое кибернетика, и объяснить на пальцах. Потому что многие очень любят вас слушать, но когда вы уходите в определенную техническую глубину, становится уже не особо понятно. На пальцах. Кибернетика. Чем занимается, почему нам нужна?
Да, ну, начнем просто с обычного перевода. Cybernetic. Это рулить, управлять. А вообще, кибернетика, самое короткое ее определение, это наука управления. Вот, наверное, наши зрители знают, есть управление как искусство. Кнут и пряник, как управлять массами, людьми. Это не кибернетика. Кибернетика работает только с информационными процессами. Поэтому, когда кто-то мне говорит, что «О, все кибернетики, они хотят вернуться в ГУЛАГ», это, вы знаете, это ну, никакого отношения наука об информационных процессах не имеет к такому к прямому отношению к людям. Вот. Но сейчас я хотела бы немножечко взять из истории, потому что слово-то древнее, но как наука, кибернетика, она появилась вместе с книжкой Нойерберта Винера, американский ученый, который опубликовал книгу под таким названием, и считается, что наука кибернетика благодаря ему родилась в 1948 году. Это не самая, далеко не самая древняя наука, хотя философы ее обожают. Вот самые близкие, те, кто почитают кибернетику, это как раз философы. Потому что если вы... Я так немножечко в разные стороны отхожу, но я вернусь. Потому что философы, они любят диалектику, все течет, все изменяется. У них есть различные законы. Закон отрицания-отрицания, единство и борьбы противоположности, количество и качество. Так вот, кибернетика руководствуется абсолютно все теми же законами, только она их формулирует на своем языке. Поэтому философы рассматривают кибернетику как, собственно, их дочь, которая и есть диалектика. Но отличие кибернетики от философии состоит в том, что она не просто изучает информационные процессы в развитии, она еще обязана, эта наука требует, создать искусственную информационную систему, человек ее создает, которая имитирует поведение реального объекта, которым мы должны управлять. И, по сути дела, мы принимаем решение, как нам воздействовать на конкретный объект управления на основании виртуального изображения этого объекта на компьютере.
Виртуальный двойник.
Да, получается как бы виртуальный двойник. То есть кибернетика имеет отношение только к очень сложным объектам управления. Понятно, что зачем в парикмахерской назначать кибернетика? Там смысла нет. Там очень легко все организовать, построить очередь, когда кто придет, записать. На этом процесс управления где-то закончился. А вот когда объект управления очень сложный, например, экономика или человек, сам по себе человек, вот, допустим, мы хотим лечить, и не просто лечить, мы хотим профилактику, помочь человеку жить долго. Нам надо изучить этого человека, представить движение всех частиц внутри человека в виде прямых и обратных связей. Так требует кибернетика. Причем перевести их взаимодействие на язык математики, математических алгоритмов. Алгоритмов – это последовательность шагов к определенному результату. Но для кибернетики, поскольку она изучает сложные объекты, свойственна обратная связь. То есть каждый раз ты делаешь управляющее воздействие, а тебе объект дает обратную связь, и ты должен скорректировать свое управляющее воздействие, опять даешь возмущение на объект, тот тебе дает уже скорректированную обратную
перестрелка.
Связь. И так и получается процесс взаимодействия, вот это борьба и движение противоположностей, процесс взаимодействия прямой обратной связи идет до тех пор, пока не будет между ними полный консенсус, баланс. То есть вот, и тут, смотрите, какая сложность состоит в том, что твой алгоритм математический, который как раз описывает прямую и обратную связь, которая заставляет тебя скорректировать прямое воздействие, твой алгоритм должен обеспечивать сходимость твоих расчетов. Потому что если расчеты не сходятся, значит, твой алгоритм неправильный. То есть она требует кибернетика настолько хорошего понимания, как взаимодействуют все частицы в твоем организме сложном, которым ты хочешь управлять, чтобы действительно наблюдалось вот не просто даже и не только описание поведения объекта, но не будем забывать, мы же управляем, преследуем какую-то цель. Поэтому нам нужно обязательно в этом процессе согласования прямой и обратной связи при построении алгоритмов еще реализовать ту цель, которую мы хотим достичь. Ну, например, мы хотим, чтобы уровень жизни наших людей рос. Значит, мы будем вести вот это согласование прямой и обратной связи в этом направлении. Потому что согласование, вот понимаете, даже когда говорят баланс, самое главное баланс. Много продукции будет испорчено. Баланс будет всегда. Но нам же нужен не просто баланс, нам нужен оптимальный, наилучший с точки зрения движения вперед к улучшению жизни людей. Но я сейчас вернусь. Если, кстати, будут возникать вопросы, вот у тебя, Паш, самые простые, можешь задавать.
Да, конечно.
Просто я и так что говорю, что кибернетика как наука, это, считайте, как та же самая диалектика с теми же принципами. Ты все должен рассматривать движение, понимать, что все взаимосвязано, друг на друга влияет. Ну, конечно, если ты поранил пальчик, то рана пальчика не повлияет на твое сердце. Поэтому, когда ты кибернетически изучаешь некий объект, у тебя есть такие черные ящики. Ты не обращаешь внимания, допустим, на микроуровни, когда ты изучаешь экономику на макро. Потому что там какие-то свои происходят процессы, друг друга они как-то поглощают, и нет возмущения туда наверх. А вот когда оно есть наверх, тогда мы начинаем реагировать наверху. Но Винер ведь назвал книжку более конкретно таким образом, что он изучает вот эти информационные процессы как единые в сложной технике, в живых организмах. Экономику, правда, он так особо не употребляет, это название. Но он говорит о том, что принципы, вот философские, диалектические, они везде одинаковые. Но что характерно для кибернетики, это очень важно понимать, что ее объект управления всегда конкретный. Это очень важно. Вот принципы такие. Конкретность, системный подход реализуешь, мы сейчас пройдемся по ним, математизация алгоритма, описывающего движение системы, ну и, конечно, дальнейшая практическая реализация вот этих алгоритмов, переводишь на машинный язык, на компьютерной сети. Вот это все составляющие, которым удовлетворяет кибернетическая задача. Да, так вот, очень важно помнить всем вот этот принцип конкретности. Почему? Потому что в свое время, когда в моду у нас вошла кибернетика, где-то 58-й начался бум, а уже потом и АГАС появился в голове у Глушкова, и постановления ЦК были в 63-м году очень серьезные, кучу создали, как сейчас, цифровиков, так тогда создали кучу осушников и институтов, и подразделений. Тут даже я посмотрела, когда это постановление, у меня волосы дыбом стали. Тут и богатая была страна, столько чиновничьих структур создали под эту задачу автоматизации управления, не имея никаких представлений, как это делать. Столько чиновников, столько расходов. Вот. Но почему важно сказать? Объект конкретный. То есть если мы, вот я занимаюсь экономикой, значит, я должна знать прежде всего экономику, как она функционирует. Поэтому сразу огорчу всех математиков, когда они пытаются строить экономические модели, не зная экономики, и можно сразу говорить «до свидания, не нужно вам здесь зарабатывать деньги, идите в другие места, где вы пригодитесь». Либо, может быть, вы нам будете полезны, но тогда вы должны работать в союзе с профессионалом, который знает конкретно, как функционирует этот объект. И более того, профессионал знает все аварийные возможные ситуации. Потому что хоть одну ситуацию ты пропустишь из своего моделирования вот этой системы, имитирующей реальный объект, все это будет полная дискредитация самой идеи автоматизации управления. Кстати, мне рассказывали такую историю, если этот человек, ну, я не думаю, что он обманывал, он работал где-то и с Конторовичем в свое время, И была статья такая в Регнуме, если потребуется, можно ее поднять. Он рассказывал, что Кондорович сделал такую задачу, решил, ну, примитивную задачу, используя аппарат математического программирования, раскройка материала в каком-то цеху где-то в Иркутске. И так понравилось вот его подход математический к решению задачи, что якобы Ленинградский завод кораблестроения пригласил его автоматизировать деятельность этого завода. Но, кстати говоря, Конторович отказывался, потому что он-то, видите, он говорит, я же не знаю ваш завод. Но они очень просили. Вы знаете, там была такая жуткая авария, что это счастье, что он был Нобелевский лауреат, и все, ну, как бы все прошло благополучно, потому что это очень сложная, конкретная задача. Каждый завод, если ты делаешь автоматизированную систему управления, прежде всего за нее отвечает тот, кто знает, как функционирует этот завод, знает все его проблемы. А когда приходит математик, а еще лучше айтишник, потому что математик все-таки, ну, выше класс подготовки, приходит айтишник и говорит, я вам сейчас все задачи решу, но это просто лишние затраты денег. И это, в принципе, очень вредно для страны, когда она тратит огромные деньги на айтишников, которые ничего не понимают в этих конкретных задачах, но все они при этом присутствуют, все они хотят много денег, ну и страна, как результат, продолжает свой торжественный путь вниз, как и во всем мире айтишники это делают. Я говорю, опять-таки, про экономику. Айтишники хорошо справились с задачами интернет-вещей, там, допустим, финтех, ну, вот они делают твое лицо, чтобы тебя распознавать. Вот эту нейросеть. Я вот до сих пор не понимаю, зачем туда столько вкладывать? Вот вы понимаете, ведь вот это порочный путь, когда все мозги пошли не на то, как нам эффективно управлять экономикой, цель которой улучшить жизнь на Земле, качество жизни. Пошли все друг друга распознавать, болтовню эту, контексты составлять, тексты, радуемся, вот танцует кошечка, вот это сегодня я наблюдала, везет в лодке, как его, Трамп везет Зеленского, не видели, мне прислали.
Ну, есть этот да, мем, да.
Да. Было очень, конечно, где-то смешно, где-то грустно, потому что неизвестно, кого он еще повезет в этой лодке. Ну, в общем, так посмотрела. Но это же не туда мозги ушли. И в игры. Играйте, люди, в игры. Берите нейросеть. Она за вас все решит. Мы что, все сумасшедшие? Ведь, понимаете, вот знания, которые тебе дают. Вот мне в свое время давала моя любимая 50-я школа города Минска. Она в ЮНЕСКО была признана лучшей. В ЮНЕСКО мы орден получили. Минская школа. Но каждый учитель входил в дверь, он развивал другого системно. У нас все дисциплины выстраивались системно. Вы не представляете, какая я счастливая, что я закончила эту школу. И вот мой один друг, я ему говорю, вот у нас такие были все умные ребята, физики необыкновенные. Он говорит, ну, назови фамилию. Я его называю там Боря Хусит. Он там госнаса в Соединенных Штатах, чуть ли не самый главный сегодня. Ну, представляете, даже мне, конечно, обидно, что он уехал. Но он уехал, мне сказали, когда был 91-й год, и когда в Минске все обрушилось, зарплаты были очень низкие, родители решили уезжать тогда. Вот. Но я к тому, что когда дает школа блестящее образование, учит тебя системно мыслить, понимать, что все в этом мире взаимосвязано, что каждый следующий предмет, преподаватель, с которым входит тебе, начинает его читать эти лекции, он себя эти проводочки делает к другим предметам. Ты видишь всю картину, многообразие знаний. Да, мне повезло, что я в Московском университете училась на экономической кибернетике, но все-таки заложила меня именно Минская школа 50-я.
Елена
да.
Николаевна, прям немного съезжу, съеду с темы в историю. Пожалуйста. Насколько Советский Союз мог правильно распорядиться кибернетикой?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Окнотика. Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.
Вот вы знаете, я вам дам ответ. А кибернетика, смотрите, есть кибернетика техническая, и там все сегодня заняты ею. Все. Вот искусственный интеллект в военных целях, искусственный интеллект там, в криминальных целях, искусственный интеллект судья будет, ну, который тексты, сказки сочиняет, стихи поет, ну, я не знаю, ну, музыку. В общем, они занялись все этим. А вот искусственный интеллект в экономике, собственно, как управлять экономикой, остался за бортом. Вот возникает вопрос, а почему... Вот обратите внимание, есть...
Как так получилось, что государство с плановой экономикой оставило самый лучший эксперимент?
А вот вы знаете, вот изучая постановление 63-го года ЦК КПСС о создании одного комитета по управлению внедрением вычислительной техникой и разработкой математических методов, мелькает фамилия Руднев, Константин Руднев. Обычно все говорят про Глушкова, как-то, ну, Глушков любил пиариться, ездил много, шумел, но он возглавлял всего лишь комитет при Рудневе, вот международный комитет при Рудневе. И вот этот Руднев потом был министром приборостроения. А вот почему я на него давно обратила внимание, потому что отец мой, он же занимался... Тоже вот эта задача автоматизации управления экономикой страны, она была поставлена многим структурам, включая Белоруссию. Он фактически с нуля создавал этот новый институт, ЦНИ и Центральный научно-исследовательский институт технического управления. С нуля, то есть первая его зарплата была, когда он еще работал со своим другом у нас дома, потом в школе, маленький этаж, потом этот институт. То есть он с нуля начинал разрабатывать. И что есть, то есть. Отец сделал блестящую, настоящую ОСУ Минского тракторного завода. Наверное, ему было и легко это сделать, потому что в свое время он был главным инженером Минского тракторного завода, он прекрасно понимал это. Но это техническая была задача. А в то же время он понимал, что вся беда упирается в управление экономикой в целом. Вот понимаете, у нас очень много сильных специалистов на уровне микро, но самый сложный вопрос, как управлять на макроуровне. Вот Маркс, гениальность его в том и состоит, что у него он занимается на макро, делает туда-вниз обязательно к микро, и он единственный дал фундаментальную науку, у которого и микро, и макро взаимосвязаны. Потому что если вы будете читать вот этот бред, который до сих пор преподают во всех вузах, микротеория и макротеория, они совершенно разных два куска, не связанных. И у Запада вообще в результате такого преподавания специалистов такого системного фундаментального уровня, как вот требуется для того, чтобы делать экономическую кибернетику, таких специалистов у них нет. И у них вообще интерес ведь к экономике особо не был. Всегда вот этот критерий прибыли чисто монетарный. Ну, я хочу урвать, там пусть эти банкротятся, я его поглощу. Такая вот эта конкуренция, кто кого поглотит. Ну и до сих пор, ведь обратите внимание, корпорации заняты поглощением, а мы с удовольствием, мы тоже купи-продай акции, давайте, скупайте. Ну то есть как бы интерес к управлению экономикой, он отсутствует, если тебе в руки идут жирные куски, когда ты можешь приватизировать, заниматься рейдерством. Поэтому самые такие, ну, замечательные, считаются, модные дисциплины, это оценка недвижимости в нашей стране. Там, ну, понятно, как управлять собственностью. Вот приватизация, вроде бы мы где-то национализируем, и тут же приватизируем, и до бесконечности. Национализация, приватизация. А ведь от того, что происходит смена титула собственника, в производстве от этого новый доход не производится. Это ничто. Это просто потеря времени на какие-то пустые игры. И тут появляется, вот смотрите, на самом деле, что интересно. Впервые в мире поставила задачу управления экономикой, конечно, наша страна, Ленин. Ленин, он, ну, вот его, для меня могут что угодно про него говорить, Без всяких эмоций я скажу так. Это был первый деятель в мире, для которого экономика, то есть организация общественного производства, это не финансы, дебет, кредит, доходы, расходы, это производство общественное. Для него это было на первом месте. Организация общественного производства для улучшения жизни людей. Вначале для выживания. Поэтому мы стали строить эти балансы в натуральном выражении. Мы учились планированию. Никто так не планировал цепочки связи, как учились мы. Мы, когда реализовывали план ГЛРО, мы уже тогда просчитывали, кто должен сколько поставить материальных ресурсов на ту или иную гидроэлектростанцию или электростанцию, чтобы она смогла быть завершена в срок. И поскольку качество планирования было далеко не самым высоким, цели были слишком амбициозные, мы не справлялись. Поэтому Ленин, кстати, и сдал два шага назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Он пошел на НЭП, он передал эти стройки, которые он видел, что мы не можем справиться, дал частные руки с надеждой, может быть, они выживут. То есть процесс планирования, мы как бы шли на основе знаний капитала, знали, что надо двигаться в сторону баланса, но двигались, естественно, приобретая опыт. Мы первопроходцы на этом трудном пути. Это другой путь. Это не то, что я хочу прибыль, дайте мне деньги. Я обанкротил его, я вот стал уже этим, стал монополистом. Теперь я диктую всем все свои правила игры. Этот процесс продолжается. И поглощаю. Я уже такой толстый, жирный. Но мне мало, я все равно поглощаю других банкротов. У нас другая задача была. У нас понятие банкротства, конечно, не существовало. Потому что все предприятия были нужны, все стояли в цепочке. Банкротишь одного, банкротишь в результате всю цепочку.
Цепочка сломается.
Это же надо быть идиотами, банкротить свои предприятия. Вот, кстати, такими, извините, идиотами оказались американцы и мы. Американцы нас научили тому, я думала, что они специально. Нет, они нас учили тому, что они делали сами. Они же предприятия передали китайцам, где более дешевая рабочая сила. Прибыли они довольны, а в результате что у них происходит? У них же проблемы теперь с производством у них на месте. Они проигрывают в этом плане Китаю. У них голова поэтому очень болит сегодня серьезно, что делать и как менять саму парадигму. Да, так вот, если возвращаясь к кибернетике, мы когда стали выстраивать цепочки с пониманием того, что даже ты ставишь амбициозную цель, но есть производственные возможности, которые тебе посылают обратную связь, мы не можем выполнить, у нас не хватает материальных ресурсов, да, или трудовых, то тогда верх говорит, ну, нам это очень важно, значит, надо расширить ваши мощности, дать вам инвестиции. А что значит дать инвестиции? Это же не просто деньги дать. За ними должно быть произведено соответствующее оборудование, добыто дополнительное сырье, чтобы к следующему году заработали эти мощности и дали дополнительный выпуск к послеследующему, к послеследующему. То есть ты закладываешь ваше будущее через инвестиции, но обеспеченные обязательно материальными ресурсами. Это все достигается в результате вот этих алгоритмов расчета плана. Ну и поэтому сегодня, когда смотрю на эту жалкую Европу, вот вы знаете, вот они мечтают сейчас ВПК быстренько сделать. Ну не получится. Ну, даже пусть не смешат, потому что этих цепочек у них нет. Они рассчитывают на что? Что их, они будут рисовать евро, как и было. Вот американцы доллар, они разрешили евро тоже рисовать, они же им позволили рисовать евро. И что это даст им преимущество забирать ресурсы из других стран. Но, понимаете, сейчас ситуация ведь очень интересная. Они до европейцев не доходят сегодня, что почему американцы стали менять свой путь. На самом деле это объективно понятно. Вдруг в один прекрасный момент до всех доходит, что наступающую эпоху, которая очень непростая для всех, деньги не играют никакой роли. Все будут плеваться, всем нужны продукты. Конкретная энергия, конкретно продовольствие, вода.
Материальные
ресурсы. А тут у американцев, да, они рисовали, у них был самый конкурентоспособный товар. Но они им пересытили все рынки. Все, лафа закончилась.
Елена Николаевна, да. А когда читаешь о... за и против кибернетики, многие высказывают такое мнение, что технологический уровень, на котором сейчас находится, в принципе, мир, он еще не достиг того момента, когда он может перейти к кибернетике.
Вы знаете, если он не... Может быть, только катастрофа с нашим миром, если он не перейдет к экономической. Вот сейчас на первое место не техническое стоит. Вы обратите внимание, достижения огромные. А экономическое. Чем отличается экономика? Тоже на всякий случай скажу. Экономика говорит на языке выпуск-затраты. Всего лишь две координаты. Выпуск-затраты. То есть это не... Вот, когда мы говорим о технологиях, там последовательность обработки детали, сколько лет там она живет технически, это одно. Ну, конечно, экономика все это учитывает, и жизнь. Но она считает жизнь любого сложного там оборудования по-своему, потому что если приходит время новых... Вообще экономика говорит технологических способов производства. Но кратко я говорю сразу новых технологий, имея в виду экономический технологический способ производства, измеряя его выпуск затраты в такой системе координат. Когда приходит время более эффективных таких вот технологий, когда ты можешь экономить затраты текущие, и в результате благодаря их экономии ты даешь высокий темп экономического роста, но меньше затрат на единицу выпуска, то ты можешь дать гораздо больше этого продукта. Растет производительность труда. То ты должен посчитать вот эту эффективность внедрения. И здесь вот та задача, которую мы вообще сегодня все забыли и похоронили, что инженер предлагает много новых идей, новых технологий, работают неокры, все это так. Но выбрать, ты же не можешь все внедрять, у тебя ограниченные возможности, значит, для этого существовал норматив эффективности капитальных вложений, который показывал вот эта минимальная экономия текущих затрат на рубль капитальных, которая позволяет внедрить вашу технологию. В противном случае, извините, вы неэффективны. Ну, норматив у нас был 0,12. 12 копеек ты должен получить экономию с рубля затрат. То есть мы же понимаем, что ограниченность есть ресурса рабочего времени. А за счет чего двигаться вперед? За счет замены старых технологий на новыми. Но это надо считать. Потом, когда ты начинаешь замещать старые технологии, это замещение ты должен обеспечить опять-таки соответствующим оборудованием, соответствующими материальными ресурсами. И все это считается на едином массиве информации. Алгоритмы, на самом-то деле, очень простые. Очень простые. Они, ну, все гениально, но на самом деле просто. Ну, просто ты в лоб считаешь, вот тебе нужен такой-то конечный продукт, заказала оборона, под него считаешь ресурсы. Заметьте, не ресурсы вначале, а вначале конечный продукт. Эти ресурсы надо произвести, точно так же цепочку выстраиваешь под них. Надо произвести вот такая цепочка. Наталкиваешься на узкие места, для них тоже выстраиваются цепочки. Замена технологий. Еще
абсолютный баланс.
Да, они все вот так вот перемешаны, но когда ты делаешь эти алгоритмы, все это раскручивается, приводится в порядок. И компьютер, он настолько быстро тебе все это считает, то есть то, что было вручную, мы-то шли этой дорогой, но считали вручную. И, конечно, когда Газплан проходил 1,5 итерации в год, когда требуется 1000 итераций, естественно, отклонение от того, что мы хотим, и то, что мы получаем, было абсолютно безумное. И поэтому у нас планирование перестало быть гибким. Оно перестало реагировать на всякие изменения в конечном спросе, на внедрение новых технологий. То есть без вот этой автоматизации плановых расчетов, перевод их на компьютер, чтобы он нам быстро все это делал, все это все заканчивалось очень плохо. Почему и кричали? Трудности, трудности планирования, давайте откажемся. Ну, то есть тут были, с одной стороны, присутствовали те, кто мечтал стать богатым, как олигархи на Западе, а с другой стороны, те, кто не видели, как можно улучшить качественно планирование, не понимали роль кибернетики. Вот, кстати, когда отец работал в 56-м году в Беларуси, руководил отделом перспективного планирования в Газплане, он понимал, он знал все вот эти вот прямые обратные связи, которые существуют между всеми отделами Газплана. То есть это, вот, допустим, ты планируешь, ну, промышленность, исходный пункт, там здравоохранение заказало такое-то оборудование, оборона заказала такие-то танки, допустим, или там сельское хозяйство, смежная отрасль заказала. Промышленность начинает в лоб считать баланс, смотрит, надо развивать материально-техническую базу. Под ее развитие требуются ей инвестиции, какие-то ресурсы, и она формулирует уже задания всем остальным отраслям. Ну, самое интересное, она формулирует им задание, они опять возвращаются к ней в качестве исходного пункта. Опять ты просишь, а мы от тебя просим.
А наши компьютеры сегодня потянут такое легко количество
даже
работ?
Даже, вы знаете, даже в Советском Союзе, это вообще не проблема, даже в Советском Союзе при наличии тех еще компьютеров и даже при наличии не самой совершенной той статистической информации, которая была, в любом случае, расчеты показывали, что можно увеличить производительность труда в целом для общества, улучшить качество жизни на 3%. То есть 3% мы держали, при том, что мы не трогали эти связи производственные. И плюс еще 3% давало вот этот эффект координации. То, что скоординированно, гармонично работали все органы на единую цель, благодаря тому, что мы рассчитывали все эти цепочки.
И, а да, правильно да. Я понимаю, что будет один главный компьютер?
Но не он же принимает решение.
Не он принимает
Нет,
решение,
конечно.
Но
он
будет
только
один главный
Нет,
компьютер.
Суперкомпьютер. Почему? Он будет главный. Выстраивается сеть во всех регионах, во всех министерствах, в этих, на предприятиях. И в них закладывается вот это математическое программирование, которое строится на математических алгоритмах, имитирующих движение реального объекта под названием экономика в направлении обязательно целевой функции. Кибернетика требует целевой функции в направлении роста качества жизни. Если не в этом направлении, то я хочу сказать, будет кризис. Потому что ведь в чем проблема еще кризисов западных стран? Что они готовы много производить, но при этом у населения сокращается реальная платежеспособность, потому что инфляция запускается, люди не могут купить тот продукт, который предлагается по этим ценам. И начинается сжатие производства. И причем это сжатие идет, сжимается производство товаров народного потребления, оно вызывает сжатие у тех, кто их снабжает ресурсами, потом те, у кого ресурсы снабжают. И пошла спираль вниз. И как оттуда выгребаться? Ну, Кейнс тогда сказал, давайте печатать деньги. Ну, то, что мы сейчас делаем, давайте печатать деньги. И
не
мы...
помогло.
Да это не поможет, потому что за этим нет материального обеспечения. Это все уходит в эту гиперинфляцию. То есть за то, что сегодня наше правительство не в состоянии строить сбалансированный план развития экономики, мы расплачиваемся высокими темпами инфляции и той самой высокой процентной ставкой, которая тупо держит по рекомендациям МВФ, который скоро... МВФ тоже умрет. Американцы все уничтожат. Но она, мы же живем в старой парадигме, она держит по их рекомендациям высокую ставку, и ФРС подняла ведь ставку на нишу, тоже он орет, этот самый Трамп. Он вообще хочет их национализировать, по большому счету. То, что они делают, это меня просто, вы знаете, где-то радует. У них такие смелые идеи. Они же, Венс часто говорит про то, что мы хотим, чтобы жизнь простых американцев стала лучше. Вот мы, вы давно слышали вот эти слова? Я вот не помню, когда у нас с уважением относились бы к нашим людям. Я не помню.
Елена Николаевна, последний вопрос, который вам задам, ну, да, в связи с ограничением
ну,
по
ну,
времени.
Ну, что-то объяснила или все-таки?
Да, честно, стало, можно сказать, в основе своей понятно.
Ну, еще потом как-нибудь.
Грубо говоря, продали.
Ну,
покупаю.
Ну, опять
продал. Елена Николаевна, роль искусственного интеллекта в кибернетике?
Ну, сразу скажу, что понимается под искусственным интеллектом. Это, значит, в любом случае, его материальным телом, все имеет материальное тело, является компьютер. Компьютер. Искусственный интеллект – это некий компьютер, в который закладывается программа на базе каких-то алгоритмов. А алгоритмы какие? Если мы хотим управлять, то мы должны, как я говорю, понимать конкретно, как функционирует объект. И, ну, как самолеты вот летят, видели на экране, вот летит виртуально. Так же экономика. Ты должен видеть, как она живет, как она движется, как самолет от того, где мы есть, в желаемом для нас направлении. И принимать решения, потому что, ну, это, заметьте, это же не над людьми издевательство с их реформами, да, экспериментами. Это всего лишь работа с компьютерами, которые позволяют тебе дать ответ на вопрос. Самое главное у любого бизнесмена, у любого принимающего решения, который отвечает за ту же страну, куда направить инвестиции. Я говорю только о производственных, реальных инвестициях. потому что это управляющий параметр любого плана. И тебе компьютер говорит, раз у вас есть такие-то цели, столько-то оборона потребовала, здравоохранение, потребительский рынок, цены показывают, что людям нравится. И у вас распределены ресурсы бюджета, вы так решили на оборону столько-то, на космические исследования столько-то. Вот в рамках всего того, что вы заложили в ваши целевые установки, дальше начинается расчет, а куда направить инвестиции для того, чтобы вся эта система сбалансировала, двигалась в том направлении, которое вы, люди, ей заказали. И потом она дает ответ. А дальше у тебя могут возникнуть, ага, когда я получила ответ, я смотрю и думаю, что-то получилось на здравоохранение вообще ничего. Слишком много туда. У меня есть возможность, варианты с людьми, вот общаясь, сказать, смотрите, у нас такой-то результат, а если мы немножечко так, машина выдаст другой результат. Окончательно голосуем. То есть решения принимают, конечно, люди. Автоматизация и автоматика – это абсолютно разные вещи. Только люди принимают решения.
Елена Николаевна, большое вам спасибо за это интервью. И сразу же вас приглашу на вторую часть, чтобы мы как бы более глубоко это все разобрали. Зрителей наших также благодарю за просмотр. Для вас работал ведущий Рябаката. В гостях у нас была прекрасная экономист-кибернетик Елена Николаевна Видута.
Вопросы пусть посылают. Пусть.
Да, кстати, пишите свои вопросы. Все ваши вопросы мы, в принципе, тоже разберем в дополнительной передаче.
Да.
До свидания.